Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши уроки по апологетике, и сегодня мы коснемся некоторых вопросов, ну, скажем, исторической апологетики. Не в целом всех аспектов исторической апологетики, а только некоторых ее вопросов, которые, ну, вот, скажем так, в эфире на слух можно транслировать, можно сказать, они воспринимаются и могут сыграть определенную роль и в нашем осмыслении собственной веры, и главное, вот именно для защиты этой веры перед лицом наших неверующих, сомневающихся, колеблющихся друзей. Но начать мне хотелось бы с вопроса, который мне задали по поводу предыдущих лекций. Один слушатель спрашивает, вопрос звучит так. В лекции по истории древних религий говорилось о наскальных рисунках древнего человека. Сколько лет этим рисункам? 30 или 40 тысяч лет? Как это соотносится с датой сотворения мира по церковному календарю? Вот такой вопрос, ну, то есть известно, что приблизительно то, что называется дата сотворения мира, речь идет о 7500 лет, хотя буквально это не дата сотворения мира, это время, отсчитанное от грехопадения, потому что буквально вот эти библейские числа, которые позволяют определить число, условно говоря, 7500 лет, там несколько иное число, но вот оно отсчитывается от Рождества первого сына. Поэтому сколько лет прошло до Рождества первого сына, сказать мы не можем, Библия ничего нам и не говорит. И поэтому, скажем, ну вот условно принято так, что сотворение мира 7500 лет, хотя тогда, когда это замечание, касающееся именно точности выражений, которые мы используем, некоторые стереотипы, к которым мы привыкли, они при ближайшем рассмотрении иногда не имеют под собой почвы. И вот эти стереотипы, от них тоже надо избавляться, как от всяких мифов и ошибок. И точнее, как бы представлять себе вот эту палитру происхождения жизни, происхождения мира с точки зрения библейского изложения. Но тогда, когда я говорил, вот начал рассказ о первобытных людях, я, насколько я помню, в каждой беседе, которую начинал, я подчеркивал, что то, что я говорю, это научная картина мира. Я никак ее с Библией не соотносил и не собирался принципиально. Это так относится наука. И утверждал я, говорил и приводил эти примеры все, и рассказывал об этом с одной единственной целью – показать, что и с точки зрения современной науки человек, так как его видит наука, так как она его знает на сегодняшний момент, она все равно свидетельствует, наука свидетельствует о том, что человек – существо религиозное. И, собственно, и нашей задачей было, и моей задачей, и нашей задачей погружения в это исследование было как раз вот этот момент посмотреть, еще раз повторю, показать, доказать, увидеть, что и светская, совершенно неверующая, обычная, скажем, просто наука, она, изучая древние останки древних людей, она все равно вынуждена признать, что она не может найти человеческого существа, неважно на каком протяженности от современности, чтобы это человеческое существо не показывало какие-то, вот, не свидетельство о своей религиозности, так или иначе. Вот об этом мы говорили. И когда мы об этом говорили, я подчеркивал именно научный характер и принципиально говорил, что мы не соотносим это с библейским откровением. Если наш курс занятий по апологетике будет развиваться дальше в таком же ритме и нигде ничего не собьется, если Бог даст, то запланирован ряд бесед, которые касаются научной апологетики православия, где возможно, почему? Потому что есть вопросы, которые требуют наглядности, и, скажем, вот чисто слуховым способом воспринимать без наглядности. Это очень трудно, иногда просто невозможно. Но планируется вот небольшой отрывок, фрагмент ставить, касающийся вот как раз совпадения или несовпадения вот этих древнейших дат. Ведь вопрос, собственно говоря, весь вопрос только в одном, что современные способы датирования древних артефактов, древних явлений, они расходятся с тем датированием, которое мы наблюдаем в Библии. Вот и все. И вопрос этот касается не исторических находок как таковых, а, собственно, самого метода, научного метода, который имеет отношение не к истории и не к археологии, а к физике. Вот. И с точки зрения современной физики, вот эти методы датирования, они, ну вот, есть, что называются. Вот они принимаются научной средой, они принимаются, и научная среда их вот использует. Но на самом деле есть много вопросов, связанных с этим самым датированием, особенно то, что касается, скажем, именно органических остатков. Потому что по современным способам определения возраста органических остатков ни один органический остаток не может быть оценен возрастом старше 50 тысяч лет. Нет, он может быть и старше, ему может быть и миллион лет, ему может быть 100 миллионов лет, но определить это невозможно с исторической точки зрения, то есть с научной точки зрения. Невозможно. Мы можем предположить, мы можем как-то даже свое предположение обосновать, но математически, там, научно доказать ни один возраст, ни одного органического останка, который реально мог бы быть старше 50 тысяч лет, мы не можем. Это связано с периодом полураспада изотопов углерода. И ничего с этим не сделаешь. И поэтому вот, на самом деле то, что когда-то кто-то датирует там, какие-то органические останки, скажем, возрастом миллион лет или там, еще каким-то, это не является абсолютным возрастом. Это предположение, которое имеет свои обоснования, но оно не является научным фактом. Это гипотеза, и не более того. Но подробнее об этом мы могли бы рассказать уже тогда, когда будем заниматься именно научной апологетикой православия, смотреть именно вот, в саму суть, физическую суть тех научных законов, то есть природных законов, тех научных открытий, которые, ну вот, вошли в плоть и кровь современной науки, в первую очередь, конечно, вот явлений, связанных с определением возраста, органических ли останков или вообще Земли. И с этим есть, к тем фактам, которые оперирует наука, есть вопросы, на которые наука ответить сейчас не может. Это не значит, что все проблемы снимаются. И мы просто списываем научные данные и просто говорим о том, что все было по возрасту так, как Библии. Нет. Есть некая проблема вот согласования этих датировок. Она есть. И пока она не решена. Но и то, что декларируется как научная точка зрения, тоже не является законченной картиной, потому что к ней есть очень много вопросов. И вот эти самые вопросы, эту проблематику мы будем разбирать дальше. Ну а закончить вот эту ответ на вопрос мне хотелось бы, именно еще раз подчеркнув, что когда мы занимаемся чем-либо, вот, мы должны четко представлять, что есть то, чем мы занимаемся. И когда мы занимаемся, скажем, геологией, палеонтологией, археологией или, скажем, апологетикой, мы должны понимать, что есть научная картина мира. И то, как сейчас представляет мироздание, исторические процессы, наука. И говорим об этом. Когда мы захотим поговорить о бытии древнего человека на основании библейского откровения, на основании религиозных взглядов, религиозной картины мира, мы будем говорить на основании Священного Писания и только Священного Писания. И смешивать в одну кучу эти две разных картины мира, их будет методологически неверно, неправильно. Вот, надо, вот как раз там, где получается смешение, где нет внутреннего чутья, где разум не отточен и не может развести эти две разных картины мира, а пытаются все смешать и согласовать, получается вот пара наука, лженаука, квазинаука, квазирелигия. Вот получается неизвестно что, что-то непонятное, сумбурное, хаотичное, которое не удовлетворяет ни ученому взгляду, ни научному взгляду, не удовлетворяет и богословскому взгляду, потому что и те, и другие, и подлинный ученый, и истинный богослов, они придерживаются истины и не позволяют себе манипулировать фактами, словами и там разными, и, скажем так, интуициями, личными откровениями, личными прозрениями, манипулировать так, как хочется, для того, чтобы доказать то, что надо. Есть проблемы, еще раз повторю, между этими датами, но есть и есть, когда-нибудь она может решиться, может она никогда не решится. Наука развивается, остановиться она не может. И те знания, которые сейчас есть у науки еще 100 лет назад казались невозможными, и те открытия, которые в той же физике делаются, и то представление о мире, которое сейчас есть в физике, еще 50 лет назад казалось невозможным, да что 50, вон Стивен Хокинг еще и 20 лет назад заявил о том, что физика знает все, а через 5 лет ему пришлось брать свои слова обратно и сказать, что он несколько поспешил. Поэтому кто его знает, что будет дальше? Наша задача была именно в этой научной картине мира увидеть вот это самое главное, что и с точки зрения научной картины мира человек, вот так как его представляет современная наука, был всегда, проявлял свою религиозность. Вот и все, что мы хотели этим сказать. Но теперь то, что касается, собственно, вот нашего сегодняшнего предмета, то, что мы назвали исторической апологетикой. О чем мы начнем разговор? Вообще о явлении очень интересном, интересном самому по себе, ну а кроме того, по всей видимости, немаловажном. Я бы сказал, даже очень важном, потому что когда-то очень-очень давно, лет, наверное, 30 назад, когда я впервые столкнулся с журналом «Наука и религия», и, разумеется, был, как и обычным советским школьником, выпускником, и религиозные вопросы меня, естественно, не интересовали в то время, как всякого нормального советского школьника. Но как очень многих советских школьников, особенно читателей «Уральского следопыта», скажем, меня очень интересовали вопросы, связанные со всем с таинственным, от Тунгусского метеорита и каких-нибудь там египетских гробниц, пирамид и разных саркофагов до фантастических романов в духе Казанцева о том, что цивилизация занесена отсюда через космос, и поэтому все таинственное, оно, что описывали в том же «Уральском следопыте» и в журнале «Наука и жизнь», и вот именно по этой причине я однажды нашел журнал «Наука и религия», и, конечно, вот помню этот, как бы сейчас сказали, пост, этот статью о том, что вот на самом деле в древних религиях есть несколько, то есть общих тем, которые, собственно говоря, вот и были восприняты христианской традицией. Она является такой синкретическим образованием, ничего нового она не выдумала. Все эти идеи, которые транслируют христианство и которые преподносятся как некий, вот, нечто новое, нечто необычное, нечто неожиданное, как некая особая религия, на самом деле все это давным-давным-давно известно, и все основные христианские догматы, они по существу своему являются вот таким переработкой древних, очень древних языческих верований. Вот, статью эту я помню, и картинки, которые там были, я очень хорошо запомнил, но вот когда происходило мое обращение к Богу, вот эти картинки ничуть мне не помешали, они благополучно забылись, и только тогда, когда вот происходил период, уже период неофитства прошел, и начался период осмысления христианской веры, вот тогда эти картинки весьма кстати вспомнились. Суть вот основных, не буду говорить обо всех, но вот основные моменты, которые являются, ну, действительно ключевыми для православной догматики, вообще для христианской догматики, они являются, вот им, всем этим трем основным положениям христианской догматики нашли отражение в древнейшей дохристианской религиозной культуре. В первую очередь речь идет о представлении о троичности Бога, что во всех древних языческих религиозных культурах вот встречается троичное божество. Ничего особенного тут христианство нам не сделало. Оно просто вот взяло это древние языческие представления. Второе – это свидетельство о том, что происходит соединение Бога и человека, и получается такой удивительный сплав Бога-человека. Вот это тоже известно древним религиям, соединение божества и человека. Особенно, разумеется, красочные в этом смысле мифы о том, как Бог сходит в чрево какой-нибудь девы, и в результате самый, может быть, условно в кавычках, мы упомянем это слово, такой безгрешный способ, это в виде золотого дождя, схождение на Данаю, и в результате получается рождение какого-то супергероя, вот, какого-то так полубога, получеловека, существа, имеющие исключительные способности, возможности, ну и в конце концов это существо за то, что оно вот такое великое, да и все-таки как бы отец у него Зевс, оно восходит тоже в эти самые небесные обители. Вот это тоже христианство взяло. И третий момент – это вопрос воскресения, то есть известны древнейшие культы, которые говорили о смерти и воскресении, египетские, греческие, финикийские, вот самые-самые разнообразные. Конечно, там вот атеистические, даже не скажу ученые атеисты, а именно вот атеистические пропагандисты в эпоху в Европе, это 19 век, у нас, разумеется, в 20 веке, они любили говорить о том, что вот на самом деле в основе этих мифов и культов, о как-то обыгрывающих воскресение, лежит, собственно говоря, известный для всех цикл смены времен года, то есть вина, весна как пробуждение природы, вот, и зима как смерть природы. И вот как раз пробуждение этой природы, то есть для того, чтобы помочь этой природе пробудиться, вот для этого древние люди с весной и устраивали разные игрища, культы для того, чтобы с одной стороны порадоваться вместе с пробуждающейся природой, а с другой стороны помочь ей пробудиться, этой самой природе-то. Вот, это мысли разных атеистических авторов и ученых, и то, что касается именно нашей советской реальности, пропагандистов от атеизма, агитаторов от атеизма. Вот три таких принципиальных положения можно было в советское время, если люди этим бы интересовались, они могли много информации на эту тему найти и много прочитать о том, как вот христианство, собственно говоря, восприняло на себя эти типичные языческие верования и как она их вот наполнила неким таким новым духовным содержанием. По существу-то ничего нового в этом нет. И вот именно об этих вопросах, об этих явлениях мы и будем, ну вот, несколько бесед, поскольку это уже у нас подходит к концу, несколько бесед мы этому посвятим. Сначала мы поговорим о троичности, а потом поговорим о воскресении, ну и немножко о, условно говоря, о воплощении в больших жирных кавычках. Потому что ведь на самом деле Бог не воплощается в языческой традиции. Там это явление совсем другое, да ему и как-то бы сильно-то бы и воплощаться-то не надо. У него и так есть какой-то некий образ, или, по крайней мере, нам так представляется, что он есть. Ну вот об этом тоже несколько слов скажем. Покажешь, чтобы, ну вот, поскольку времени уже совсем мало остается, покажешь, чтобы, ну вот, не оставлять совсем без некоего положительного результата, то есть не оставлять в сомнениях и размышлениях на этот счет, можно сказать, что, по сути дела, все вот эти три основных положения – их можно объяснить в любом случае двояко. Да, первое и самое простое, казалось бы, но мы, хотя и не вдаваясь сильно в этот вопрос, нам же нет в этом нужды заниматься тут историей религий, скажем, а просто так вот, чтобы понять принцип, мы увидим, что, ну да, так проще объяснить, что христианство взяло, и все взяло, и все вот скопировало. Это такой интересный вопрос, хотя все не так просто. На самом деле, когда мы видим, что в христианстве все то, что у язычников, несколько иначе. А потом мы еще и видим, что и у язычников, так как мы привыкли это представлять, на самом деле все совсем не так. Все совсем по-другому. Просто есть... Когда этим занимаются пропагандисты, когда люди хотят доказать уже некую точку зрения, использовать, не обдумав некие явления и факты жизни, ну, так всегда и происходит. Но ведь любое явление из этих религиозных можно объяснить и иначе. Что на самом деле все эти откровения, так скажем, все эти религиозные феномены, все эти религиозные акты – и артефакты с этим связаны, они могут просто идти из одного источника. Ну, например, скажем, не в религиозной практике, скажем, в обычной практике. Вот, скажем, два человека, Маркони и Попов, изобрели радио. Вот, можно поставить вопрос, но очевидно, что кто-то у кого-то слезал. Но не могли же два человека изобрести радио одновременно. Значит, кто-то у кого-то слезал. Очевидно, вот русские скажут, что там Маркони что-то там вот где-то подсуетился, поскольку Попов вовремя не оформил права, лицензию, патент на свое изобретение. Вот. И поэтому получилось, что он оказался первый, а Попов второй. Но кто-то у кого-то связал, американцы, скажем, или итальянцы, или там, иностранцы, они думают по этому поводу иначе и могли бы сказать, что на самом деле первые изобрели американцы, потом изобрели русские. Но ведь на самом деле у этого проблемы может быть и другой вариант, что они оба открыли действительно одновременно. Просто они черпали это открытие из одного источника, как оно на самом деле и было, и на самом деле никто никогда и не оспаривает то, что эти люди открыли этот принцип совершенно одновременно. И действительно, из независимых источников, просто вот на самом деле они черпали откровение вот из природы, просто так получилось. И также, например, бывает, скажем, у поэтов. Вот написал некий поэт стихи, созвучные Пушкину, и все говорят, вот это он заимствовал у Пушкина. А потом выясняется, что он Пушкина в глаза не видел, никогда его не читал. Никогда. Что это стих родился просто от того, что человек переживал нечто очень похожим образом и сам очень в похожих обстоятельствах, похожего созвучия, душа у человека была. И он просто вот нечто родилось у него похожее на Пушкина, но к Пушкину не имеющее никакого отношения. И вот и это для всех случаев подходит, это всегда может быть так, что явление одно может быть, может быть заимствовано, а может просто взято из одного и того же источника. И вот именно таким образом и разрешается проблема того, что вот эти основные христианские догматы встречаются и в древнейших языческих традициях. И об этом мы будем говорить в следующие наши беседы. А сегодня мы заканчиваем нашу беседу. До свидания. Храни вас всех Господь.